Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске разговор с автором книги «Коньяк» Глебом Шульпяковым. Он побывал в городе Коньяк и привез оттуда прозу.
Вся территория Шаранты и побережье Бискайского залива, где и развивалось коньячное дело, где находятся эти самые удивительные почвы, на которых растет тот самый виноград, была протестантская, и туда стекались беженцы во время религиозных войн, и влияние Англии было огромным, и оттуда шли поставки в Скандинавию, которая тоже была протестантской, и в ту же Англию. Англичане, датчане и шведы женились на дочках местных виноделов, и отсюда пошел быть коньяк. То есть, я думаю, вот эта протестантская этика нашла свое ремесло, воплотилась в этом ремесле коньячном, где нужно терпение, веру в предопределение в какое-то и покорность, в общем, судьбе.
Подробнее о коньяках во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы.
Трубочки, кодинаки, чучкели, хачапури, девочки.
Так, кто готов фотографироваться? Выходим, девочки.
И смотри, какие девушки тут ходят.
И смотри, какая задница у Тойдем.
Передача из цикла «Документальное кино». Сегодня мы представляем режиссера Виталия Манского. Он снял 20 фильмов, среди них «Тело Ленина», трилогию о Горбачеве, Ельцине и Путине, Владимир Высоцкий «Смерть поэта», Бродвей «Черное море». Работает в жанре реального кино. Виталия Манского записала Тамара Леленкова.
Гамба! Подтяня! Подтяня! Гамба! Ты всех перепрятал за спиной, ребят! Летят самолеты и танки горят! Так бьет, гамба! Гамба!
Я входил в реальное кино не как Менделеев в одноименную таблицу. Постепенно, степ-бай-степ, для меня сформировались вот в это направление, которому я сейчас исследую. Оно даже уже придано бумаге. Вот оно сформулировано, и есть некий манифест реального кино. Предыдущий манифест был написан Зиговертовым, и он тоже касался отчасти реального кино. Это был манифест кинооков, манифест киноправды, написанный там в 24-м, что ли, году. Несколько лет назад я сделал картину «Бродвей», полное название «Бродвей. Черное море». Она снята на обычном пляже. Ежегодно там возникает такое самопроизвольное поселение отдыхающих. И, соответственно, где есть отдыхающие, там есть самопроизвольно возникающая зона, обслуживающая этих отдыхающих. То есть торгуют чем-то, кормят, там, караоке.
Гамба, тяня, батяня, гамба! За нами Россия, Москва, арба! Огонь батарея! Огонь батарея! Гамбайте команду и то!
Я тут за Ашильме перужал.
Фамилька. Мы же за Жомпилем. По нашей обычаи вообще на Кавказе везде третий тост мы обязаны выпить за тех, кто преждевременно во время войны, во время землетрясения. Они среди нас их нету, но пока мы их вспоминаем, они еще живые.
Из буквально там фанеры, каких-то кирпичей выкладываются такие хибарки, халабуды. И это пространство превращается в город, живущий по тем же законам, что и любой мегаполис. То есть там есть своя милиция, свои бандиты, свои проститутки. То есть все там присутствует. Но за одним небольшим исключением. Все это имеет начало и конец, то есть начало июнь, конец сентябрь, и все они голые.
Тош, возьми его, посмотри, как котёк. Жопа, сиськи.
Вон, прямо.
Где?
Туда, смотри, прямо, туда.
Дайте прокатиться.
Да, не хочу я смотреть.
А, о, две, да? Ага, сейчас. И смотри, какие задницы большие. Ой, мамоньки.
Ну, дай, чисто.
И это превращает это поселение в некий образ первобытного человеческого лагеря. Там, естественно, и умирают, тонут в море, например. Но и рожают в море, например. Все это стало предметом картины. То есть это такая притча о человеческой жизни. Там даже армия своя есть. Раз в неделю взвод солдат, человек 100, приводят строем, они раздеваются, заходят в море. Люди расходятся, солдаты заходят в воду, тут же писают и уходят. Понимаете, вот это такая притча о мире.
Трубочки казинаки, тютка или хачапури, девочки.
Так, кто готов фотографироваться? Подходим, девочки.
А что случилось? Что делать-то, да? Скоро?
За врачом один кто-нибудь сбегай, за один.
Ну-ка вот здесь кто-нибудь поверни его ко мне на колено.
Положи.
За задницу, подними повыше. Вот так вот. Ага, вот так. Ну, вытряхни. Ага, все, обнялось.
Молодец.
Давай будем жить.
Ай. Дышал нормально, вода.
Реальное кино, я хочу сказать, было, конечно, и в отсутствии технологии. Скажем, Герц Франк сделал картину на 10 минут старше, которая является в чистом виде реальным кино. Но это гений Герца Франка, особое концептуальное решение, практически хождение по минному полю. Вот шаг вправо, шаг влево означал в данном случае смерть картины.
Очень часто так бывает, что заказ и собственные пожелания, возможности человека, который делает кино, они не всегда совпадают.
Если говорить упрощенно, то ситуация следующая. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Есть такая поговорка. Но это касается как бы такого телевизионного документального кино, которое 90% наших слушателей и считает, собственно говоря, документальным. А может быть, о другом документальном кино, о настоящем, и не подозревают. То самое настоящее документальное кино очень аккуратно нужно на него собирать бюджет или вообще снимать без бюджета, то есть за собственный счет. Потому что только тогда, когда ты сам оплачиваешь свой ужин, ты можешь танцевать с кем хочешь. И я, скажем, будучи не последним документальным продюсером в стране, свои фильмы, вот авторские фильмы, вообще не беру денег у телевизионных каналов.
Как вы просчитали популярность и вообще вот всю эту историю с тату? Вы как-то провидели успех будущий? И откуда интерес?
Мне казалось любопытным эта среда шоу-бизнеса. Как создаются мифы, как действует эта вся машинерия. И когда стала вот появляться эта группа, тут нужно быть полным слепцом, чтобы не видеть, что это абсолютная продюсерская игра с этими девочками, с этими псевдолесбийскими обстоятельствами и так далее.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Виталия Манского.
Да, для себя вы ответили на такой вопрос? Можно придумать эту формулу успеха?
Конечно, эту формулу вот так обозначить по пунктам непросто. Хотя есть очень важные обстоятельства. Все самые известные шоу-проекты. У них общие принципы. Вот, скажем, Мадонна. На эффекте скандала, на эффекте сексуальности, на эффекте общественного вызова. Здесь в проекте «Тату» было доведено до своего логического конца. Просто две советские школьницы, вот и все.
Посмотри, когда начался трек, можно сказать, с какой-то стороны, может быть, имидж, да, имидж двух девочек, которые безумно влюблены друг в друга, да. Может быть, с этой точки зрения для меня это как-то было непривычно, потому что я никогда не думала о девушке, да, то есть как бы любить девушку, там как-то для меня это сначала было не то, что шоком, я спокойно к этому отнеслась, но просто я не могла это представить. И когда-то я это представила, то есть когда-то действительно мне понравилась девушка, когда-то действительно я поняла, что у меня есть какие-то чувства к девушке. И я подумала, что, блин, ну вот все-таки проект «Тату», да, вот никогда я об этом не думала, а все-таки может быть такое, что мне, например, может быть, нравится девушка.
До сих пор не понимаю, как мне удалось себе это перебороть, потому что очень долго по этому поводу переживала. Мама, там надо будет целоваться. Мама там в ужасе бегала. Понятно, я просто для себя поняла, что как бы это такой коммерческий момент. Ну и потом, действительно, если вот уже там серьезно говорить на эту тему, то именно в этом возрасте, да, 14-15 лет, мы с мамой просто разговаривали на эту тему. Дружба между двумя девочками, у всех, у кого есть лучшая подруга, ты не понимаешь, что ты к ней испытываешь, дружба это или любовь. Это вот пограничное такое чувство, и вот на этом пограничии, вот, по острию ножа.
Короче, я сегодня еду до радио, мне снится сон. Потому что мы с Катиной только-только прилетели в Москву в аэропорту, да? Катина, я еду домой со спокойной душой, с Эдиком, все, приезжаю, стою в дворе, лето, тепло. Тут приезжает Катя на этом лимузине, сама за рулем, вот на этом, который в Америке. И говорит, знаешь, мне надо срочно, просто вот срочно. Я тебе говорит, забыла кое-что сказать, тебе срочно надо кое-что сказать. Поехали в парк отъедем. Мы с ней отъезжаем в парк, она сидит и говорит, знаешь, может быть, я дура, не дура, я не знаю, как бы, но дело в том, что мой имидж перерос в любовь, я тебя реально люблю. Я так на нее смотрю, Глен, ты че? Она такая, да, я тебе серьезно, я тебя люблю. Все, это все, что я хотела тебе сказать. Подвозь меня к подъезду, я выхожу вся в слезах.
Очень важна искренность. Вот этот проект взял искренностью. И Шаповалов всегда им говорил, делайте, что хотите. Говорите все, что хотите. И удивительным образом на сцене, то есть через увеличительное стекло, вот это искреннее поведение имеет оглушительный эффект. Потому что все ведь остальные сделаны, а эти-то настоящие. Но настоящим человек может быть недолго на сцене.
Нет, ну то, что вот кадры переспать с кем-то я не смогу, это да. Я не смогу. Потому что я считаю, что поцелуй это нормально, а вот постель это уже дело только двух людей.
Я думаю, что я могу все. Нет такого, есть какая-то идея, чтобы я с ней не согласилась.
Я абсолютно человек не из шоу-бизнеса. Я не смогу никогда ходить по головам. Вот, собственно, почему мы с Юлей вместе. Она может, я не могу. То, чем я в данный момент занимаюсь, это действительно большой грех.
На душе становится так тяжело, мне не хочется жить. У меня бывают такие мысли, что там взять руль, поехать, разогнаться с 200 скоростью, врезаться в стол. Я очень часто подхожу к маме, я говорю, мам, я жить больше не хочу.
Ну, все время в церковь хожу. У меня там батюшка есть. Я ему все как бы рассказываю.
Scandalous tattoo duo is back on the news.
Скандальный дуэт «Тату» опять в новостях. В Лондоне им не разрешили снимать клип, и концерты на Уэмбли были отменены. И они решили провести акцию в Москве на Красной площади. Одна московская газета заявила, что Красная площадь будет полностью отдана группе «Тату» для самой массовой демонстрации лесбийской любви всех времен и народов. Ожидается 700 девочек в школьной форме.
Несмотря на то, что тату на родине, официальные власти отнеслись к ним еще жестче, чем две недели назад в Лондоне. Продюсер группы Иван Шаповалов был доставлен вот в это отделение милиции за попытку организации несанкционированного митинга на Красной площади. Из отделения милиции Ивана сразу отправили в суд.
Ну, возникает один только вопрос, нужна ли России победа тату на Евровидении? Возникает другой вопрос, поможет ли еще один скандал девочкам на Евровидении? Конкурс Лиги начинается через неделю, а в России остается только ждать и надеяться, что тату выиграет. Даша Пушкова, BBC News, Москва.
Yeah.
хочет, не хочет, любит, не любит. Кто-то отстанет, кто-то соскочит, кто-то устанет и перехочет. Кто-то закрутит провод на кремы, кто-то замутит новые темы. Кто-то понты, а кто-то маньяк. Кто-то как ты, кто-то как я. И даже я и не такие.
Неужели непонятно, что она на сцене поет? Зачем звонить сейчас?
Но ведь вы как-то еще провидели конец. Вы как-то это придумали тогда? Или это уже было там?
Нет, вы знаете, я абсолютно был убежден, что этот конец будет. Вообще, кстати сказать, я взял за правило держать героя в курсе своей концепции, то есть ничего не скрывать. И, кстати сказать, вот те кадры, которые потом так настойчиво продюсер просил изъять из картины, я ведь их снял, признаюсь, это инсценировка. Там, значит, Юля Волкова стоит на остановке, ждет трамвай, потом садится в трамвай, едет. Такая еще остановка попалась смешная, около пивного ларька там. Кто-то спит, кто-то писает. Я снимал в пике их популярности. Это могло считываться как то, что было до, и как то, что будет после. И я, собственно говоря, когда ставил, я не настаивал на том, что это вот конец. Но группа «Тату», она ведь была изначально придумана на очень короткий период. Просто этот возраст кончается. «Красная шапочка» не может быть пенсионеркой. Как можно делать кино, не рассчитывая на то, что оно будет массово интересно? Любой кинематограф – это массовое искусство. Искусство для масс рассчитанное. Вот есть закон бутерброда, да? Всегда маслом падает вниз. Я делаю кино, как этот бутерброд. Я не задумываюсь, я не анализирую, я не выстраиваю некую концепцию успеха. Я не думаю, вот надо бы вот вставить вот такой вот кадр или такой эпизод, или вот здесь вот такую вот музычку, чтобы она все умаслила, чтобы зритель повалил. Я думаю о том, как сделать кино такое, как я хочу сделать.
Это ваша такая органика, вот то, что вы делаете. В этой органике иногда вас упрекают, присутствует такой цинизм.
Да, да.
Это ваше собственное качество, или вы таким образом, может быть, потакаете?
Есть такой режиссер Виктор Косаковский, который сказал, что документалист не может быть хорошим человеком. Так же, как врач-хирург не может быть недотрогой. Есть ряд вот таких вот профессиональных обстоятельств. Вот цинизм – это в том числе профессиональные обстоятельства, потому что кинематограф подразумевает вторжение. Нельзя вторгаться в жизнь, не будучи циником. Просто невозможно. Если вдруг мои коллеги слушают, позвоните мне, скажите, мои коллеги, кто из вас снял нециничный документальный фильм? Хоть один кадр. Вот я со всеми своими героями абсолютно искренен и абсолютно открыт. Они могут мне задать любой вопрос и получить на него самый искренний, правдивый ответ. Такой ответ, который я, может быть, даже своим близким никогда не скажу. Извините, это не мания величия. Никто по степени открытости героев никогда не мог со мной соревноваться. Скажем, я делал картину «Благодать». Эта картина сделана в деревне, где живут 5-6 бабушек. Заброшенная деревня. Там даже телевидения нет. Там нет ни воды, ничего. Это просто заброшенная российская деревня. Единственное из цивилизационных благ, там иногда есть свет.
Была церковь. Взорвал ее брат двоюродный мой. Вот. И построил спиртзавод. Значит, вся пились там. Ну и спились совсем больше ничего. А я сам живой.
Машеньки, мы сейчас будем яйца красить. Разговляться будем с тобою. Праздник завтра хороший. Воскресный день. Христос воскрес будем петь. Пасху на кладбище пойдем, автограмм выпьем. Вот, а тебе всю жизнь плохая. Хорошо, Пасхи дождались.
Жизнь такая настала, что выпить, больше нечего делать. Давай, наливай быстрее.
И вот я жил в доме, где живут две сестры. Старшей сестре 83 года было, а младшей 76. Но вот эта старшая сестра, она от рождения карлик. И младшая сестра всю жизнь ухаживала за ней, то есть не вышла замуж. И она практически как ребенка, она даже носит ее на руках, эту свою Марию.
Что это есть-то? Божья коровка! Да, Божья коровка! Улети на небо, дай нам хлеба, черного, белого, только не горелого. Не укусила она тебе? Нет, полозьи только. Ты не застыла? Раскрывшись, а то так глухая, а то головой оглохнет.
Вот они готовили еду. Как готовили люди, так сказать, в отсутствии воды, ну, можно себе представить, да? И ели они эту еду, а у этой карлицы, у нее, так сказать, извините за физиологические подробности, у нее все это выпадает, едят они из одной тарелки. Если я делаю картину об этих людях, и они мне предлагают сесть с ними за стол, я не могу не есть. И будучи человеком, городским жителем, полным вот этих предрассудков и прочих, ну, элементарных ощущений, я в течение 3 месяцев ел с ними из одной тарелки. Но за это я получил их ответ, я получил то, что превратилось в картину благодать.
Дело было до войны, была она маленькая, никого из родителей не было дома. Усходит дед неизвестный, чей он дед это, и зашел и говорит: «Ах, какая девчонка красивая! Может быть, она такая и останется». Но вроде он наколдовал. Он ушел, она перестала расти. Так осталось. Может быть, кто придет, расколдует, может, рост будет.
Режиссер Виталий Манский в передаче из цикла «Документальное кино». Записи Тамары Леленковой. Мы продолжим после новостей.
Анюма, ложись со мной, а ты встань, отодень меня от окон от двери и постели моей. Господи, прости ты нас больше прежних.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» твердо намерена провести 11 июня в Москве марш несогласных, несмотря на запрет городских властей. Демонстранты планируют шествие по Тверской улице к Театральной площади, сообщил в интервью «Радио «Свобода» член оргкомитета марша Александр Аверин. Российские правозащитники призывают лидеров западных стран обсудить на предстоящем саммите «Большой восьмерки» ситуацию с правами человека в России. В обращении говорится, что положение в этой сфере становится все напряженнее. Российские власти оказывают давление на оппозицию под предлогом борьбы с экстремизмом. В Московском областном суде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве уроженца Армении. 19-летний Артур Сардарян был убит в мае прошлого года в подмосковной электричке. Как сообщает наш корреспондент, присяжные приняли во внимание лишь показания друзей обвиняемого, которые утверждали, что он весь вечер провел в их компании. Норвежская экологическая организация «Беллуна» предупреждает об опасности взрыва радиоактивных отходов на Кольском полуострове на территории России и загрязнения прилегающей территории. «Беллуна» ссылается на доклад «Росатома», в котором говорится, что металлические контейнеры с радиоактивными отходами Северного флота подверглись коррозии из-за контакта с морской водой. Бывший генерал армии боснийских сербов Здравко Толимир доставлен в Гаагу и передан трибуналу ООН по военным преступлениям. Тольмер был подчиненным Ратко Младича, который отдал приказ о массовом уничтожении мусульман в городе Сребреница в 1995 году. На севере Ливана у города Триполи продолжаются ожесточенные бои правительственных войск с исламскими экстремистами.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжим тему кино, но с другой, акустической точки зрения. Музыка в кино. Как ее понимает, слышит и сочиняет украинский композитор Владимир Губа, автор музыки к более чем 100 кинофильмам. Запись Ирины Колесниковой.
Ну, допустим, взять такую кинокартину «Каштанка». Я долго думал, все-таки, что является важным атрибутом времени Чехова, из важных таких звучащих. И вдруг меня осенила шкатулка. Боже мой, эта вот шкатулка, она буквально вонзилась в мое сознание, в мой дух, в мою душу, и я постепенно как бы стал от этого ощущения идти, идти, идти. И вот эти вот хрустальные созвучия, звучания красоты, скромности, пастельности, коротких, недолгих мотивов. И шкатулка вдруг начинает приобретать несколько различных эмоциональных фаз и измерений. Блистательная игра Олега Табакова, которая тоже меня настраивала на удивительный камертон интеллигентности важного чеховского раздумья. Композитора не очень легкая доля в кинематографе, потому что он, как правило, один. Иногда одному режиссеру ни в коем случае он не может терпеть такой инструмент, как арфа. Видит арфу на записи, начинает желваки ходить, потому что арфистка жила много лет над ним, и этот тембр доводил до бешенства режиссера. Другому жутко тембр рояля не нравится. Оказывается, тоже какой-то пианист рядом жил, и этот тембр, видимо, влиял на подсознание, на психику, и уже человек не мог выносить этого тембра. Надо было идти искать какой-то компромисс. Но бывали случаи, когда, допустим, кому-то очень нравится Пуччини. Бондарчук должен был сниматься, и он таки снялся в картине «Овод» Николая Мащенко перед этим. Ну, я так получил вроде бы приглашение, не очень уверенно, написать музыку. И вот Бондарчук, на лестнице было на киностудии, он говорит: «А вы Губа?» Я говорю: «Да». «О, а как вы относитесь к Пуччини?» Я говорю: «Прекрасный, гениальный композитор, что еще можно сказать?» «А как вы относитесь к тому, если бы вы бы использовали бы Пуччини в кинофильме «Овод»?» Я говорю: «Вы знаете, я вообще не стараюсь никогда заглядывать в чужие партитуры, и не совсем это, может быть, этично. Ну, а вы знаете, вот когда Пуччини я поставил Овчинникову, это мой композитор, он плакал, и я как-то так тихонько-тихонько от этих контактов ушел. Я вообще не очень отношусь положительно, когда музыка берется на прокат. Любил меня брать Ярослав Лупи, это одесский кинорежиссер. Вы знаете, когда я увидел «Ночное войско» с факелами...
Речь идет о съемках кинокартины «Даниил, князь Галицкий».
Когда я увидел, как несутся иконы, стоит актер, и чувствуется, как он ходит в роль, как он фактически выходит из одного времени, а входит в другое время. Даже походка меняется. И вот это вот перевоплощение, вы знаете, оно очень действует. В кино надо пользоваться багажом мгновенно, быстро, сразу и точно. Почему? Потому что бывает очень мало времени. Надо себя сжать, как пружина, и быстро реализовать. Это часто напоминает бег не на длинную дистанцию, а на короткую дистанцию. Надо успеть.
Владимир Петрович недавно переехал на Горького, улицу своего детства. Это совпадение. Дом выбирали не мы, а вот этот господин. Композитор указывает на роскошный рояль. Лестничные марши в этом доме достаточно широкие, чтобы можно было внести инструмент. Время от времени мой взгляд останавливается на черно-белом фотопортрете Владимира Губы. Неожиданный ракурс с верхней точки, нотная тетрадь, на ней секундомер. В кино порой на музыкальную тему отводится не более 45 секунд.
Один из коротких мотивов в мире, гениальных, конечно, мотивов, которые знает весь мир, это пятая симфония Бетховена. Та-та-та-та, па-па-па-па. Ну что, четыре звука. Кажется, я повторил как бы рекорд Людвига Ивана Бетховена, тоже четыре ноты. Это в кинокартине «Подарок на именины». Та-ра-та-ти. Вот напев, мотив, он стал основным знаком времени. Вздох, надежда, отчаяние, уныние. Так требовала драматургия, так требовало то время, так требовало то состояние.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете интервью с украинским композитором Владимиром Губой, автором музыки к более чем 100 кинофильмам.
С первым, кого меня судьба свела, и дальше я получил благословение высших сил, это, конечно, с Леонидом Осыкой, киевским известным кинорежиссером. У нас первая была работа, кинокартина «Двое». Это когда он переходил с третьего на четвертый курс во ВГИКе. Потом была картина, когда он уже кончал ВГИК, под названием «Входящее в море». Картина наделала чрезвычайно много шума. Очень высоко оценил и принял сразу же Сергей Параджанов. Он сказал, что это удивительнейшее откровение, это удивительный мир красоты. И он был просто потрясен. Он часто ходил за мной и все говорит: «Ну, Губа, Губа, давай рассказывай, как ты писал музыку и о чем ты думал в это время». Когда Леня Осыка взял меня с собой на съемки, «Каролина Бугас», это под Одессой. И я практически был весь период с ними. Я наблюдал, впитывал в себя фактуру будущего фильма. Я когда увидел на съемках большую камеру от покрышки, черную, желтый песок, солнце, невероятный контраст, девочка ходила по этой камере. Это как бы было колесо жизни. Она ассоциативная, эта картина, без слов. Я постепенно стал ощущать, что эта картина не только о том, что видишь. И действительно, потом я увидел грандиозное явление, как Антонина Левти несет девочку среди загорающей толпы. Повезло режиссеру, он хотел показать такой люд, несколько ленивый, безразличный, безучастный. Мне даже показалось, невероятно очень толстые были тела. И где-то издали Антонина Левти, кстати, очень похожа на героиню Рафаэля. И я так наблюдаю, честно говоря, просто вздрогнул от испуга, потому что было очень страшно. Камера тоже была у меня задействована. Ну, она выполняет роль, может быть, какого-то необычного ударного инструмента. Ну, естественно, хрупкие, нежнейшие тембры, связанные с ребенком, связанные с красотой, россыпи красоты. Какое-то возникает третье измерение и возникает таинство.
За фильм «Входящее в море» режиссеру Леониду Осыке поставили двойку. Двойку, условно говоря, получил и композитор. В те же 60-е годы Владимира Губу исключают из консерватории. Позже, 80-е, из Союза композиторов. 8 лет его музыка находится под арестом. Зато его с большим интересом слушают на Западе. В частности, этот демарш, написанный Владимиром Губой в 64-м году, как антигимн тоталитарному режиму.
Ура! Ура! Thank you.
тупых, ненужных переживаний, которые очень много отняло сил, здоровья, может быть, и привело меня на операционный стол. Но чем я был потрясен, что мне судьба подарила как бы большой знак духовной мощной опоры. В 11 часов я ложился на операционный стол, и случайно я прочел в газете, в 11 часов шла кинокартина с моей музыкой «Захар Беркут». Это как бы, с одной стороны, я есть, и меня вроде бы может и не быть. И вместе с тем, вот некий сумбур, симбиоз состояния, переживаний, видимо, мне дал какие-то силы. Я сейчас уже нахожусь как бы в строю. Мой просто божественный человек, которого я бесконечно любил и буду любить всю жизнь, это Валерий Чигинский, «Ленноуч» фильм, с которым мы сделали 5 тяжелейших работ с точки зрения музыки о мозге. «Частная жизнь нейрона». Это когда Валерий мне сказал: «Володя, я бы очень хотел бы», и так на меня долго смотрел, возле Исаакиевского собора мы гуляли, так несколько кругов сделали, потом мне вдруг осмелел и говорит: «Слушай, ты сможешь написать музыку, чтобы не было мелодии и ритма?» Ну, тут я, честно, я вздрогнул. Представляете, это же надо создать инвалида. А потом говорит: «Ну, ты же понимаешь, это же нейрончики, это такое манюсенькое все. Ну, какая тут мелодия? Какой тут может быть ритм? Нет, это должно быть нечто такое, все руками показывает, глазами, желваки ходят. Понимаешь, да? И как бы дирижирует». Решение это возникло, но, естественно, не сразу. Ну, когда ему все рассказал, он понял, что это все не так просто, и никакой не должен быть музыкальной редакции присутствовать, абсолютно никто. Поставили своих людей. Я сказал: «Я очень прошу, чтобы была невероятная тишина, полная психологическая совместимость всех лиц, причастных к записи музыки». И звукорежиссер был, кстати, блистательно прекрасный. И мы 2 дня по 6-7 часов писали музыку «Частной жизни Рона». Это были действительно композиторские изыски, но приходилось буквально быть внимательным к разного рода прикосновениям, тончайшим, то к струне, то к звуку, то дыханию, то, допустим, взаимоотношению струн, которая находится одна от другой далеко. Потом путем наложения, путем разного рода комбинаций, когда музыка создается в процессе записи музыки. Музыка так постепенно стала дышать на записи. Я поставил 4 вокалиста и рассказал им задачи, что надо делать. Как только сказали «мотор», начался сумасшедший, адский, сатанинский хохот. Это и понятно, почему. Потому что никаких нот не было. Представьте, 4 взрослых человека, лауреаты и все прочее уже. И вдруг я говорю: «Давайте попробуем так». Только внимание, мотор, начинается хохот. Еле-еле мы записали 2 дубля. Здесь все надо было на грани шороха, тишины, допустим, шелест травы, которая уже пожухла. Звукорежиссер мне показал на стрелку, стрелка индикатора почти на нуле. Потом уже чуть-чуть выше подниматься, уже можно было бы какой-то там прием обнаружить. А все надо было скрытно, тихо, чтобы не было какого-то намека или ассоциации на нечто. Когда это на Леню Сыкову очень произвело впечатление, когда я его повел на угол Саксаганского и Владимирского, поворачивал трамвай, и как он гудит. Я как-то ему невзначай сказал, не напоминает это звуки ангелов каких-то. Он вдруг так остановился и руку мне на плечо положил. Я потом вспомнил, мне показалось, что это уже было навсегда. И мы работали практически во всех фильмах с ним. Послушайте сами, трамвай иногда поворачивает, переходит вниз. Бывает такое какое-то дивное сочетание тембральное, которое железо. О, железо! И слышен какой-то далекий, протяжный и стон, может быть, и зов. Вот была очень пронзительная работа режиссера Ткаченко у «Каркинохроники» под названием «Семь слез». Это 7-я годовщина Чернобыля была. Это о детях, о кладбище. Одно изображение и музыка. А изображение какое? Как матери, родители приходят к своим детям, которые уже ушли в иной мир, которых забрал Чернобыль.
С украинским композитором Владимиром Губой беседовала Ирина Колесникова. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Начну с цитаты. «Коньяк, как и стихи, нужно уметь читать, снимать информацию, которая в них заложена. Эффект понимания достигается практикой. Идеальный вариант – на месте преступления, в коньяке». Цитата эта из книги поэта и эссеиста Глеба Шульпякова. Он побывал на месте преступления, в городе Коньяк, и привез оттуда прозу, которую издали в Москве. Называется книга Шульпякова «Коньяк». А жанр книги определен так – альбом-путеводитель. Сегодня Глеб со мной в студии. Глеб, во Франции коньяк популярен?
Я думаю, что скорее нет, хотя его рекламируют, но вот в той натужности, в какой его рекламируют, видно, что это далеко не национальный напиток, в том смысле, в каком национальный напиток водка, которая... И национальный напиток, и потребляется. То есть она и символ, и то, что пьется коньяк, скорее символ, который стоит на полках, пытаются какие-то коктейли вводить, на льду предлагают его, и в каждом кафе вывешены плакатики, что вот пейте так коньяк, пейте сяк. Я думаю, в общем, рынок коньяка, конечно, основной – это Америка, Азия. Ну и Россия набирает какие-то обороты, я думаю.
Есть ли у коньяка конфессия? Он ближе к католикам или протестантам?
Вся территория Шаранты и побережье Бискайского залива, где и развивалось коньячное дело, где находятся эти самые удивительные почвы, на которых растет тот самый виноград, была протестантская, и туда стекались беженцы во время религиозных войн, и влияние Англии было огромным, и оттуда шли поставки в Скандинавию, которая тоже была протестантской, ту же Англию, и англичане, и датчане, и шведы женились на дочках местных виноделов, и отсюда пошел быть коньяк, то есть, я думаю, вот эта протестантская этика воплотилась в этом ремесле коньячном, где нужно терпение, веру в предопределение в какое-то и покорность, в общем, судьбе. Ведь если посмотреть на то, как возникает коньяк, ну, мастер купажа, он работает со спиртами, которые ему достались от прадеда, и он ничего не может с этим поделать. Таков был урожай за 100 лет до его появления на свет. Так эти спирты выдержали в таких условиях, и нужно работать с тем, что у тебя есть. Половину из того, что ты делаешь, как мастер коньячных дел, ты никогда не попробуешь и не увидишь, потому что результат будет, опять же, ясен через полвека, там, может быть. В большинстве случаев мастер не видит лучших образцов из того, что он делает.
Вы жили и работали в городе Коньяк, писали там свою книгу. Что пьют в городе коньяк? Я даже не знаю, как назвать его жителей. Коньякцы?
Коньякцы, не знаю, коньякчане. Коньяки, я думаю. Пьют вино, естественно, хотя выбор коньяков там чуть-чуть побольше, но я не заметил, чтобы они пили там как-то очень активно свой коньяк. Хотя, конечно, на тех обедах, на которые меня приглашали, которые там устраивались, обед сервировался коньяками, один из удивительных обедов был именно коньячным, когда каждому блюду подавался свой коньяк, и оказалось, что, в общем, не обязательно. Коньяк — это дижестив, который подается в конце к сигарам и кофе. Это настолько универсальная вещь, настолько разносторонняя, многосоставная, разногранная, что ей можно сервировать любое блюдо, от закусок, кончая какими-то десертами, сырами.
Чем отличаются хорошие коньяки от хороших коньяков?
Там существует несколько регионов, всем это известно, по типу почв они распределяются. Конечно, всегда можно почувствовать, когда это фин-шампань, пяти-шампань, гранд-шампань. Это чувствуется всегда, недаром они, в общем, держатся за эту землю, что это, в общем, клочок земли, которому нет равных. Это всегда узнается. Костяк коньячных домов — это вот эти вот предприятия, которые делают не бутиковые коньяки, но и не ширпотреб, который продается в массе своей, там, в дьюти-фри, ну, где угодно. Вот костяк составляет именно эти коньяки. Там есть разные коньяки, но в основном, в общем, добротные, с общим выражением лица напитки.
Как приживался коньяк в России?
Самая интересная — это история дома Камю, которая связана с Россией еще с 19-го, по-моему, века, с конца. И их история показательна, конечно. Это полное крушение финансовых дел дома после революции, когда какие-то платежи не прошли, обесценились, и чек, который обесценился на следующий день после революции. Ну, или что-то такое, в общем, так легенда рассказывает. Он до сих пор висит там в кабинете у владельцев. В общем, это был огромный крах, но, с другой стороны, они довольно долго процветали за счет торговли с царской Россией. История ничему не научила торговый дом Камю, потому что в 50-х, по-моему, годах они опять связались, но уже с советской Россией, когда им предложили монополию на советском рынке в ответ на продвижение столичной, по-моему, еще какой-то из водок. И тогда Камю стал двигать в Европе столичную, а, как мы все помним, на прилавках тогда же стали появляться у Камю категории «Наполеон».
Можно ли говорить о том, что коньяк сыграл или даже играет роль в культуре, в истории Франции?
Те люди, которые работают с коньяком, это удивительные люди. Я вдруг увидел, что, в общем, это те же поэты, они просто работают не с образами, составляют коньяк не из образов, как поэт стихотворения, а из вот этих самых спиртов, которые в сущности, как и образы, являются концентрацией каких-то базовых вещей в пространстве, во времени. Там, ну, ведь что такое спирт? Это концентрированное время, поскольку он долго выдерживался. Ну и пространство, то есть тот пейзаж, благодаря которому он возник, там количество дождя, солнца, почвы, это вот составляющие пейзажа, все это имеется там в одной пробирке, да, и зреет. То есть вбирает в себя еще и время, и только нюх мастера купажа определяет долю тех или иных спиртов в коньяке, и как поэт, в общем, те или иные образы, те или иные метафоры, когда он чувствует, что здесь их избыток, он их убирает, когда он чувствует, что, наоборот, надо бы добавить и усилить вот эту вот черту. Я видел, какие у них глаза и какие у них руки.
Вы подружились с коньякоделами, если существует такое слово по аналогии с виноделами?
Главный человек, на которого молится коньячный дом, это мастер купажа. Это, как правило, довольно замкнутые люди, которые вспыхивают иногда в разговоре, когда затрагивается какая-то тема, как правило, которая их болезненно волнует.
У коньяка славное прошлое, а каким будет его будущее?
Особых иллюзий строить здесь не надо, никогда коньяк не будет массовым напитком, сколько бы коньячные дома-гиганты не продвигали в массы коктейли, коньяк на льду там и так далее. Все равно то количество труда, которое уходит на истинный коньяк, делает его дорогим, а иначе смысла в коньяке нет, иначе можно пить текилу или что-то еще. Поэтому это будет все равно элитным напитком. Очень большие рынки в Америке, в Азии, ну и, может быть, в России какой-нибудь есть финансовый потенциал, чтобы позволить себе вот это пить. И я думаю, это случится, как какой-то ритуал, какая-то новая забава придет, это время. Другое дело, что вот нужно постараться как-то вовремя привить вкус, чтобы, ну, не быть дикарями. Читать их медленно, внятно, с расстановкой, со вкусом. Перечитывать, наконец.
Коньяк стал или, может быть, был для вас источником поэтического вдохновения?
Поскольку книжка моя начинается с Ташкента, поскольку коньяк, он напиток интернациональный, он просто зарегистрирован во Франции, а самый удивительный коньяк я пил в Ташкенте и впервые понял, что коньяк выбирает из почвы, из климата, из времени то, что там заложено, будь это в коньяке или в Узбекистане. Он берет то, что там есть, и в концентрированном виде дает тебе гамму вкуса, то есть квинтэссенцию места, в котором он получился. И поэтому, может быть, я прочитаю что-нибудь ташкентское. «Смотри, как выросла за лето рука пророка Даниила». По желтым улицам Ташкента, видать, она меня водила, скрипела Иван и пахла пловом, белела в темноте и звездка, а вдоль Ивана шла корова и на ходу жевала звезды. Куда еще, анхор, сквозь пальцы бежит, как рисовые зерна, весь вечер ждут Сусанну старцы, у них глаза, как прежде, черны, а я тебя таким запомню, твой хлебный запах на рассвете, я все твои каменоломни пройду с фонариком, вот этим и пусть болит, пустой в кармане рукав пророка Даниила, я собираю эти камни, смотри, как выросла могила».
В передаче «Красное сухое» Глеб Шульпяков, автор книги «Коньяк». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не мы инициаторы нового витка в гонке вооружений. Мы подписали договор. А что же наши партнеры
делают? Следует отметить, что заявление Андрея Лугового для Генпрокуратуры России...
Тбилиси настаивает на том, чтобы Россия и ее экономические субъекты торговали с Грузией только через легальные...
Каждый, кто читает меня и слушает по Радио Свободы, понимает, насколько...
Свободный абсурдный... информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.